Мы начали с исполнения одной из любимых вещей в области музыки Веры Петровны Морецкой. Выступать сегодня здесь, что, увы, это имя для нас, ее товарищи, говорит об очень многом, а для сегодняшней, скажем, театральной молодежи, ну, самой юной, Морецкая красивая, но легенда. Так вышло, потому что последние годы ее жизни это были не лучшие ее годы, связанные с болезнью, со многими другими. И мне как-то хотелось постараться передать вам, ну что ли, ощутить великую актрису с ее ранних шагов, с ее театрального детства, чтобы вы поняли, откуда взялось это огромное художественное явление, каким оно является. А мы, студийцы Завадского давние, собственно, начинали как раз с театральных пеленок вместе. Я бы сказал так, я об этом уже говорил и писать об этом буду, что я, в моем художественном ощущении, на мой вкус, я не знал актрисы блистательнее. Не знал. Она могла все. И если сейчас мы начнем перечислять, так сказать, жанры и виды драматургии, то будь то трагедия, драма, водевиль, комедия, буф, лирика, всюду у нее были трофеи в каждой из этих областей. И не только по формуле «она и это может», но в каждом жанре она бывала на тот момент, что играла там пленительной, так сказать, королевой этого жанра. Любопытно то, что в памяти нас, ее соучеников по студии Завадского, Морецкая начинается как актриса, преимущественно играющая смешных характерных старушек. Вот простая вещь, первая официальная премьера театра Завадского. Морецкая играет Соковнину. Вспоминаю ее отчетливо, такую, ну, конечно, набитую толщинками, такой степенной прической, значит, хозяйки дома, госпожи докторши, очень напоминающей что-то водоплавающее, скорее всего, утку, как-то она плавала, окидывая хозяйским взглядом довольно скромные апартаменты квартиры своего мужа-врача. Причем это непроходная роль. Уже эта роль, в этой роли уже видно, как начинается большая актриса. Фрау Шнютхен в «Компасе». Просто гротесковый образ пожилой, заплывшей жиром немочки, с такими кудельками волос по пелетках, с уморительным шепелявым выговором, по мастерству уже великолепная работа характерной актрисы. Эти же годы в пьесе Галичникова и Папаригапула «Дело о душах», посвященное Сухого Кобыльного и Луизе Симон де Манш и ее убийству, она героиня, прелестная, очаровательная, какой-то, я бы сказал, такой с затаённой женственностью, прелестный образ этой героини, француженки Луизы Симон де Манш, убитой в доме Сухого Кобылина. Вдруг в «Любови не шутят» довольно эпизодической роли крестьянки Розетта, вдруг вспыхивает какой-то невероятный, так сказать, бьющий через край, задор, веселье, юмор, и виднеется в ней какой-то, я бы сказал, крестьянский народный корень в ее исполнении, который позднее и скажется в соответствующих моментах ее биографии, в ее кинофильмах. Вот так. И мы только удивляемся, почему она так страстно любит придумывать смешных, значит, чудных людей, показывать этюды на эту тему, словом, резвиться в области характерной игры и, так сказать, а что-то под спудом уже ощущается, какие-то иные черты ее дарования. Первый, так сказать, впервые бьет ее час, когда Завадский ставит свои знаменитые в свое время «Волки и овцы». «Волки овцы» – пьеса известная и по сегодня идущая в московских театрах. У Завадского был очень своеобразный, по-своему решенный спектакль, о котором просто сейчас длинно и трудно рассказывать. И то, что было задано великим драматургом в роли Глафиры, Завадский, имея в виду, что играть это будет Морецкая, он чрезвычайно обострил, развил, придал этой роли и, так сказать, ее течение какие-то даже гиперболические подчас мизансцены. Словом, мы увидели, дотоле и Москва этому удивилась, дотоле невиданную Глафиру по силе спрятанного темперамента. Кто видел спектакль или пьесу, тот помнит, когда она в черном одеянии монахини, когда очи опущены долу, а внутри все клокочет в жажде добиться своей минуты. Вот это передавалось ей чрезвычайно выразительно, когда была знаменитая сцена ее обольщения Глафиры Лыняевым. Боже ты мой, какие упоительные, неожиданно нашлись краски. Ну, это было чрезвычайно резко, обаятельно, смело. Вот все такие эпитеты сюда годятся, сыграно. И потом, когда Глафира превращается, значит, уже превратившая в своего раба Лыняева, превращается в барыню, тоже совершенно неожиданное открытие в ее повелительность, в ее внезапно появившемся французском прононсе, в ее команде над окружающими, над мужем. Это был какой-то неожиданный букет совершенно новых качеств в этой достаточно известной и популярной роли. Вот, значит, это «Волки и овцы». Проходит еще некоторое время, зашумела Москва, я бы сказал. Это самое еще сравнительно 30-е годы, юный период жизни нашего театра. Следующий удар в этом смысле, неожиданный и совершенно опять пленивший Москву, это крохотная, ну, 10 от силы, может быть, 12-минутный эпизод «Кокотки Бетти Дорлаунж» в очень остроумно сделанном Завадским спектакле «Школа неплательщиков». В то время это был знаменитый спектакль нашей студии, которая тогда работала в подвале. Но тема его была, так сказать, это, так сказать, сделана салонная комедия, сделанная по шаблону, так сказать, обычных пьес лихого драматурга Вернеля. Но Завадскому Александровичу удалось насытить спектакль каким-то социальным смыслом, потому что смысл содержания спектакля было в том, что налогоплательщики ищут способа, каким образом укрываться от высоких налогов, и открывается, так сказать, в контр-игру с правительством школа неплательщиков, так называлась, которая обучает людей, как надо увиливать от налогов. И, значит, Бетти Дорланш Морецкой явилась в эту школу в связи с тем, что из-за повышенных налогов она потеряла большинство своей клиентуры. Описать ее просто нужно. Она появлялась на сцене, я бы сказал, походкой стреноженной лошади, потому что она была заплетена в какую-то черную ткань, которая составляла и юбку в том числе. Ее ноги были стиснуты так, что казалось, они вписаны в одну брючину, то, что называется. На ней в этой завитой чем-то черным, закутанной чем-то черным фигуре, которая, кроме того, что была тесна в ногах, ей была, она еще падала и сбивалась с грандиозных каблуков при этом. На ней была черная, она была вся в черном, чтобы контрастировал рыжий пышный парик, и на ней была маленькая черная шляпочка с торчащим пером, боа, значит, шляпа с пером, рыжий парик, боа, и постепенно вот утончавшаяся фигура, кончавшаяся этими самыми спутанными ногами. Такие аршинные ресницы, полная скромность, как бы, и, значит, в то же время она, вковыляв, иначе не скажешь, на сцену, она усаживалась прямо на стол директора школы неплательщиков. Она была скромно развязана. И коронная фраза Морецкой, которая потом пошла гулять сперва по театральной, потом вообще по Москве, была: «Не с кем жить, господа, не с кем жить». Ну вот я пытаюсь вам это набросать, чтобы вы как-то, что ли, чувственно, что ли, это как-то вот восприняли. Действительно, 12... Но понимаете, когда я говорю, что вот, ну кто же так может, как Морецкая, Тут и раздавалось, в частности, при исполнении уж Глафира Самозванова, и этой роли. Потому что тут была предельная выдумка, выразительность, обаяние, юмор и сатира в одно и то же время. А пройдет еще совсем немного времени, и не Москва, а уже страна будет повторять совершенно другие слова той же Морецкой. Вот стою я перед вами, врагами битая, мужем битая, врагами стреляная, живучая. Это скажет колхозница Александра Соколова в члене правительства, в фильме «Член правительства», когда произойдет, так сказать, рождение в новом качестве Морецкой на экране. Но я думаю, и об этом расскажет Вера Павловна Строева, как вы, Вера Павловна, умудрились подсмотреть в Морецкой той поры революционную девушку, это вы расскажете сами. Но тут надо было догадаться, потому что это, так сказать, «Поколение победителей», великолепный фильм Веры Павловны Строевой, это, назовем его для Морецкой, эскизом к Соколовой, но как вы догадались, это вы уж расскажете сами. Потому что ничего, казалось бы, такого в актрисе еще не было, кроме всех перечисленных, конечно, чтобы вот, так сказать, она стала героиней фильма, фрагмент из которого вы сегодня увидите. И вот Москва уже ходит на Морецкую, и, значит, уже шумит на экранах член правительства теперь, и вдруг наступает пауза, потому что театр Завадского отправляется на какое-то время из Москвы, предположительно на срок неограниченный, в Ростов-на-Дону. Идея этого была такова, по предположению тогдашнего руководителя искусственного Платона Михайловича Керженцева, она не состоялась до конца, эта идея. А она заключалась в том, чтобы привить, так сказать, ну что ли, школу художественного театра в лице Завадского и его питомцев крупному ростовскому периферийному театру, значит, чтобы тут соединились опыт мастеров периферии и вот, значит, МХАТовская школа, исповедуемая вот этой молодой сравнительно московской студии. По ряду причин и субъективных, и объективных, наша жизнь в Ростове ограничилась 4 годами. И, значит, москвичи, потерявшие уже такое явление, как Морецкая, конечно, пристально прислушались к тому, что доносится оттуда с берегов Дона. А там опять происходили, так сказать, морецкие откровения, иначе не скажешь, потому что там вдруг Вера Петровна играет королеву в стакане воды Скриба и удивляет всех. Ну, все ведь в жизни, она шла рука об руку со своим учителем и другом Юрием Александровичем Завадским. Он, веря в ее безграничные возможности, всегда искал для нее совершенно неожиданные, преувеличенные краски, зная, что он это из Морецкой, так сказать, вынет. И вот он и подсказал, ну, жива еще в памяти у многих была королева в стакане воды, Великая Ермолова, и последующий исполнитель в Малом театре, вот этот традиционный, величественный, но наивный, красивый, увядающий женщины с ее, значит, потребностью романа с молодым офицером. Вера Петровна играла круглую, совершенно вот в таком кринолине, круглую, как булочка, такую женщину с наивно поднятыми бровями, с какими-то кудряшками волос, с короной где-то на боку, знаете, как у собак бывает, что тут, когда они, шапочки на них. Вот. Совершенно такое очень бездумное, очень как бы невластное, простодушное существо, совершенно чурающее всяких дворцовых интриг, существо, которое вот с этим наивным и губками, и с таким наивным лицом, и всей своей округлой фигурой расцветало только при виде молодого Мешема, потому что королева хотела любить. И, так сказать, и вместе с тем, когда требовалось дать бой за себя, и когда требовалось стать на секундочку повелительницей, то у Веры Петровны в знаменитой присказке этой роли «Я так хочу, я так приказываю, я королева» звучали уже ноты не совсем округлые и добродушные, а и властные. Вот такой полугротесковый, совершенно неожиданный для этой уже отыгранной в годах комедии Скриба родился у Веры Петровны именно в Ростове. И там же опять, вне всяких штампов и сложившихся уже представлений, очень какая-то острая, динамичная, нервная любовь Яровая в знаменитой пьесе Тринёва того же названия. И вот москвичи слышат, что там что-то опять не по правилам играет Морецкий, опять что-то там происходит. И они являются, критики приезжают, так сказать, инспектировать Морецкую в Ростов-на-Дону. И сдаются на милость победительницы. И вот возвращение в Москву, театра. Тут время у театра было очень сложным. Мы выехали туда сплоченным коллективом молодого театра Завадского. По всяким обстоятельствам, о которых я уже говорил, там наш коллектив растворился в Ростовском, распался. И первое, так сказать, возвращение театра Завадского в Москву состоялось в лице Юрия Александровича Завадского самого, Веры Петровны и Николая Дмитриевича Мордвинова. Вот эти трое приехали в Москву и нашли себе место на сцене театра Моссовет, тогда называвшегося МГСПС. И опять начинаются морецкие, так сказать, звоны. Из Ростова уже приезжает восхитительная Мирандолина, хозяйка гостиницы. У нас она даже называлась «Ла Лакондьера», был написан спектакль. И вот через какое-то время уже в системе театра МГС, ГПС, Моссовета Завадский ставит Машеньку Афиногенова. Причем участвуют сильные, тут как бы срастаются завадсковцы и моссоветовцы, участвуют сильные актеры. Прекрасный игравший старика Каемова Любимов Ланской, Ванин, великий актер со стороны театра Моссовета, и Вера Петровна, значит, так сказать, вот вклад Завадского в этот спектакль. Я уж, казалось бы, привык к ней как партнерше, как товарищу, как другу, но в Машеньке она меня совершенно сразила, потому что она, сейчас бессмысленно высчитывать, сколько ей было тогда человеческих лет. Но Машеньке-то 14. И она жила вот этой жизнью 14-летней девочки с такой походкой внутрь носками, угловатой. Она до такой степени преображенно, пленительно, наивно, детски существовала в образе вот этой девочки с косичками, что для зрителей, алчно смотревших за этой великолепной не игрой, а жизнью на сцене, отпадал обычный вопрос. Знаете, когда следят, часто бывает, как травести делает там, или там как актриса возраст делает девочку и так далее. Тут это отпадало, это было рождение нового человека. Но в комбинации с блистательной, так сказать, понимаете, существовавший в каскаде шумного какого-то театрального пира, любви к театру, к зрителям, к мужчинам, в каскаде пленительности женской существует сегодня вечером или сегодня утром Морецкая Мирандолина, и на другой день она Машенька. Вот опять эти морецкие контрасты, которые продолжали всю жизнь, опять возникают и тут. Ну и нечего говорить, как валила публика на эти, скажем, два спектакля тогдашнего театра МГСПС. И, кстати сказать, как щедро, не в пример дням нынешним, отзывалась театральная критика, сейчас почти невидная, так сказать, маловидная в периодической прессе, отзывалась своевременно сразу на эти премьеры. Актриса выступала щедро и щедро отдавалась ей дань пишущими о спектакле. Я помню, как сейчас обзорную статью начала сезона покойного Григория Анастасовича Бояджиева, которая называлась «Браво, Морецкая!». Вот так Морецкая вернулась в Москву. Я вам рассказываю, конечно, помню о регламенте, все-таки бегло иду по ее жизни, но дальнейший этап в ее жизни, конечно, начало войны и неистовый поиск актрисы роли, в которой она была бы, так сказать, вооружена тем, что сегодня, как думал с театра, ей нужно. И ей везет, а может быть специально для нее, Липскеров и Кочетков, драматурги, пишут пьесу о героине кавалеристки девицы 1812 года Надежде Дуровой. И вот с первых, так сказать, дней войны театр успел с этой премьерой в госпиталях, кроме того, что, естественно, на сцене, на встречах с ранеными, фронтовых бригадах звучат страстные монологи Надежды Дуровой, речь Морецкой, призывающей, так сказать, мобилизации против врага, защиты Родины. Она получила оружие, о котором она тогда мечтала. Затем, значит, годы войны, эвакуация всех театров, возвращение театра Моссовета в Москву. Мы понемножку собираемся, старые ученики Александровича, обратно к нему под крыло в театр Моссовета, в котором он уже стал по смерти Ланского художественным руководителем. И опять продолжаются морецкие контрасты. Пленительно по какой-то особому качеству такого чистого девичества, какой-то внутренней лирики. А лирическая сторона – это, по-моему, самая сильная в палитре морецкой. Девушка Варя в пьесе «Кноры. Встречи в темноте». И вскоре за этим, ну, нашумевший уж так в прошлые годы, госпожа Министерша, где морецкая в той части, которая всегда казалась, она чего-то недовыполняет в этом плане, то есть в части буфонных, смешных, каких-то комедийных красок вот в этой области, где уж морецкая, так сказать, дорвалась до роли, и госпожа Министерша на долгое время стала в Москве именем нарицательным. Причем, если учесть, то произошел такой, знаешь, жизненный сюжет. Утром, вечером у нас в каретном ряду, где был театр Моссовета, премьера госпожи Министерши, вечером, утром сообщение в газетах о переименовании наркоматов в министерство. Чугунные львы у входа в каретный ряд наш чуть не были сдвинуты. Так ринулась публика, да, решив, что это какое-то внезапно возникшее такое злободневное, значит, произведение на тему. Вдруг такой острый, наверное, была просто сатирическая комедия Нушича, югославского драматурга, который вот пользовался таким успехом очень долгое время и выдержала много редакций. И, в общем, когда уже, так сказать, прошло несколько поколений зрителей, посмотрел этот спектакль, то уже, и когда уж просто пришлось его снимать, до того мы там все разыгрались, я там тоже был занят в том числе. А если считать, что основным партнером Веры Петровны был замечательный актер Осип Иванович Абдулов, который играл клептомана, то есть человек, которому необходимо воровать в доме, и который поначалу, так сказать, воровал скромно то портсигар, то чашку, укладывая все это в необъятные складки своей крылатки. Но когда Абдулов пытался уже украсть со сцены пальму, вот тут Завадский почувствовал, что наступил в театре, то есть в спектакле какой-то момент, когда Вера Петровна была соответствующим дуэтом, и, так сказать, тут некоторые уже, так сказать, вот эта озорная стихия спектакля стала угрожать каким-то особым креном, и, ну, в свое время он, значит, сошел с репертуара. Но госпожа Министерша переселилась, так еще не утолена была Вера Петровна этой роли, переселилась на концертную эстраду, и, по-моему, мы с Верой Петровной играли свою сцену из госпожи Министерши. Сегодня мы покажем отрывок из нее на экране. Мы играли, по-моему, уже родились какие-то новые поколения зрителей. Мы все играли, 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 начав это в конце 40-х годов. Вот. Но действительно, и уже даже, а тем более на концертной стадии, она поражала неожиданностью красок. Неожиданностью. То есть смеяться по роли мне было нельзя, партнерство с ней. Но, понимаете ли, я еле удерживался от смеха, потому что она на каждом концерте искала что-то новое, но на тему роли. Так неуемно, щедро и, значит, лихо жила она вот в этой такой же буфонной комедийной роли. С годами, у нее стало слабеть здоровье. Я не буду вам перечислять ее, о них пойдет разговор ниже, остальных ее фильмов. Хотелось мне только сказать, что вот эта тяга комедийности к озорству всегда ей сопутствовала. Почему? Очевидно, поэтому, едва закончив съемки фильма «Член правительства», она барахталась в комедийных ситуациях «Чеховской свадьбы», где она играла буфонную роль, вы тоже сегодня увидите, это Змеюкиной. Потому что она жаждала комедийного. От этого, кстати, ее неистребимая любовь, кроме всего прочего, к цирку. Она все любила радостное, светлое, яркое, красивое в жизни. И я, воруя это у английской актрисы Патрик Кэмпбелл, которая называла Бернарда Шоу рыжим. Именно, так сказать, рыжим, цирковым рыжим, по свойству его дарования, на ее взгляд. Я Веру Петровну часто звал рыжей, потому что вот неизрасходованная до конца потребность быть смешной, озорной, веселить, а уж я не говорил о том, что она вызывала подлинное потрясение и настоящие слезы, потрясение сердец в своих ролях драматических, а порой и в трагических каких-то подъемах ролей. Вот это вот, помимо того контраста, о чем я говорил, это было страшно характерно для нее. Вот она так и оставалась до последнего рыжим, еще чего-то уморительного не сделавшим. По-моему, это было в ней качество пленительное. С годами, когда уже и силы стали не те, и стали сходить спектакли со сцены, ее спектакли, она нашла новое применение своим силам, которые, так сказать, еще в ней бурлили. Она занялась творческими вечерами, и я ее партнер на этих вечерах. Я просто был потрясен опять тем, видя, как она общается со зрителем. У меня была потребность живого разговора со зрителем. Я был потрясен, как люди, что называется, светлели. Я видел в действии вот формулу, когда художник силой своего, своей любви к прекрасному, к высокому, светлому, проникает этим в души людей, и люди тянутся к свету, к красоте. Это просто происходило на моих глазах со зрителями, следившими за ее творческими вечерами. Мы потеряли, дальше пошли годы больницы, и мы многое потеряли, потеряв Веру Петровну, потому что она, единственное, что она тогда могла, она открыла в себе любовь и нежность к лирическим, к лирической поэзии. У нее был магнитофон, и она записывала, стирала и пробовала себя, читая Пушкина, Блока, Ахматову, Цветаеву. И, может быть, родилась бы концертная Морецкая в совершенно новом качестве. Вот, а конец уже подходил. Я просто превысил возможное время даже для председателя, которым я сегодня являюсь. Я только хочу сказать, что уход Веры Петровны – это не просто, так сказать, утрата и драма нашего театра Моссовета. Мы простились с ней всего лишь в прошлом году. Страна потеряла свою великую актрису, овеянную мировой славой, потому что на экранах мира прошли великолепные фильмы Морецкой, которые показали красоту, невиданный свет в душе, гордость и душевную человечность и духовную красоту русских советских женщин. Вечная память Вере Петровне. Сейчас мы вам покажем фрагменты из фильма «Что вы знаете о Морецкой». Содержание его вы увидите сейчас. Это ее рассказ о том, как она начинала свою работу в театре.
Кучера, ветер Верхарна, две собаки Крылова, пир во время чумы Пушкина, песня Соколи Бойкова. И с этим я отправилась держать. В малый театр меня не приняли. Камерный? Ни в коем случае. Художественный? Я сама не пошла. Побоялась. И я отправилась в Шаляпинскую студию. Меня экзаменовали Леонидов и Дикой. Был очень большой наплыв, человек 500. Приняли только двоих. В том числе меня. Это было большой радостью, но когда я подумала о том, что я буду здесь заниматься, мне очень почему-то не понравилась атмосфера. Люди какие-то были очень, девочки были все какие-то накрашенные, все какие-то смешливые, все время ели пирожные, куда-то торопились. Мне показалось, это что-то такое очень несерьезное. Мне хотелось, чтобы было скромно, просто, серьезно. И я решила пойти в Вахтанговскую. Читала я во время чумы. Знать так, когда могущая зима, как бодрый вождь, ведет сама на нас косматые дружины своих морозов, снегов и так далее, и так далее. Пушкин, пир во время чумы. Когда могущая зима, как мордый вождь, ведь... Извините, пожалуйста, можно мне еще раз? Когда могущая зима, как бодрый вождь, идет сама на нас, мохнатые дружины. Простите, пожалуйста, можно мне еще раз? Пожалуйста, пожалуйста. Ну, я прочитала еще один раз. И со мной случилось еще раз такой же ужасный запретык, и я поняла, что все погибло. А экзаменовали меня сам Вахтангов и 19 старших политиков. Центральный орган.
Что, собственно говоря, она смущала? То, что она была ни на кого не похожа. Эта девчонка. Толстенькая, как знаете, смешная, растрепанная. И вдруг это она выдала с таким огромным темпераментом Зархановские стихи. Я не помню, что она еще читала. Чувствовала, что это одаренное явление. Но не было ясно, что же с ней будет дальше, в каком направлении будет развиваться ее дарование, и каковы, так сказать, пределы его. Но есть актрисы, которые сразу становятся вот вроде как похожи на кого-то, и знают, что они будут героинями, а вот это характерными. Это часто бывает, так сказать, когда обезьянья природа одерживает верх у актрисы, а верх он никому не подражает. Она была сама. И вот это своеобразие у нее. И поставила тупик.
У меня было ужасное настроение. Я провалилась. Меня не приняли туда, куда я мечтала попасть. И вдруг я случайно узнаю, что меня вызывает Вахтанга на разговор. Я ужасно взволновалась, стала готовиться к этой встрече, стала что-то такое делать своей головой. Накрутила по прическе, старалась быть аккуратнее и пошла в театр. Но перед тем, как перейти улицу, хлынул страшный дождь, и все мои попельетки размокли. У меня не было времени, чтобы поправить свою прическу, и мне пришлось войти в кабинет Вахтангова вот так, как я была. Он на меня посмотрел и спросил, как вы относитесь к дисциплине? Я подумала, что ну вот все, он, наверное, все про меня понял, он понял, что я опаздываю, что я рассеянная, ну, он понял все мои грехи. Почему-то он меня не просит почитать, но я сказала, что я очень хорошо отношусь к дисциплине. И ушла.
В общем, большинство было за то, чтобы ее принять. Ее приняли. А дальше началась ее удивительная жизнь в школе. Вот много говорят о ее недисциплинированности. Ну да, конечно. Это своеобразная недисциплинированность. Ну, скажем, ну так, ну как. Она сыграла роль первую свою, и вдруг забыла, что у нее второй акт еще есть. Она спокойно оделась, пошла на улицу, схватили, задули, заставили переодеться и продолжать. Вот. Это возрастство. У нее неисчерпаемый источник такой, понимаете, энергии, который должен найти какой-то выход. И когда нет материала, когда скучно, когда нет роли, то есть бесконечное изобретательство, и иногда граничившее даже с некоторым хулиганством.
И там, в студии, я встретила человека, который стал моим учителем на всю жизнь.
Фильма «Поколение победителей» режиссера народной артистки Вере Павловне Строевой.
Дорогие друзья, я хочу, чтобы вы поняли, как нам, которые обожали Веру Петровну, которым она столько дарила радость, говорить сегодня. Я, когда шла, я даже не знала, как мы будем говорить. А сейчас...
Не слышно, Вера.
Сейчас я опущу микрофон.
А сейчас...
Вера Павловна, я попробую опустить микрофон. Да. Только я боюсь, что лучше бы это вы сделали, а то я тут напортачу.
А я, вы думаете, я
умею? А нет.
Все, стоп, стоп, просто. Стоп, да. Да. А сейчас, после того, как мы увидели вечно живых Веру Петровну и дорогого Завадского, как-то вообще не хватает дыхания. Что говорить? Она началась для меня в роли Цани в 23-м году или 22-м в «Турандот». Это была очаровательная девчонка, которая бегала по сцене. И я почему-то среди этой массы ребят, которые были слугами Простынева фактически, вдруг обратил на нее внимание. И я всегда потом старалась узнать, а что делает вот Вера Морецкая. Я с ней еще близко не была знакома, но мне она очень и очень нравилась. И вот когда возник вопрос, а кому играть в «Поколение победителей», вот эту замухрышку, девчонку, которая вырастает потом в сильную подпольщицу, перенеся трагедию большую в середине фильма, в середине своей роли. Никто не верил, что закройщица из Торжка, или это из школы неплательщиков, может поднять и создать этот огромный народный образ. Но мне показалось, когда я просто в одной компании видала Веру Петровну, необычайно яркую, говорившую «Бог знает что», я поняла, что многое в ее эксцентриаде, в этой невероятной легкости, ее импровизации, желании, чтобы все вокруг были довольны и все смеялись, я вдруг поняла, что многое в этом поведении, это поведение очень застенчивого, нераскрытого внутренне человека, который всем этим прикрывает свою глубину переживаний и глубину своей души. И так произошел наш разговор, когда я пришла к ней домой. Она, можно сказать, была почти в ночной рубашке. Вера любила ходить в них и быть свободной в своих халатах. И где-то был маленький Женя Завадский. И вот был у нас этот разговор, когда я ей сказала, что мне кажется, что все это прикрывает глубину ее души, понимание глубочайших человеческих переживаний. Так началась наша работа над образом Варьки в «Поколении победителей». Сейчас вы увидите этот отрывок. Но до этого мне бы хотелось сказать, что у нас было много встреч. Потому что параллельно с «Поколение победителя» забежала к Рошалю, который снимал в это время «Зори Парижа», и сказала: «А вы мне что дадите, понимаете, играть?» И придумала сама. Она решила сыграть, тогда еще совсем молодая, стройная, толстую матушку Пишо с кучей детей. И этот эпизод, я считаю, это эпизодическая роль, блестяще ею выполнена. На наших путях потом перед войной возник у Григория Львовича ее тоже большая роль в деле Артамоновых. Мы очень хотели, чтобы вы посмотрели как раз отрывки из этой картины, но их не оказалось на сегодняшний день, а вчера их смотрела большая аудитория в 700 человек на выставке и принимала совершенно исключительно юную 18-летнюю на экране Веру Морецкую. У меня тоже были дальше, я всегда мечтала с ней встречаться и снимать ее. Потому что вторая серия «Поколения победителей» из-за всяких обстоятельств, так и не запрещенная, и не разрешенная в сценарии, не вышла на экраны. Не вышла на экраны и не дошла до съемочной площадки, хотя все актеры после «Поколения победителей», и Щукин, и Хмелев, и она, и Николай Сергеевич Потников, все хотели, понимаете, не расставаться. Вот это очень трогательно, когда к концу картины мы все, весь коллектив, и оператор Косматов, и Шпинель, художники, все хотели продолжать работать. Но всего не предвидишь. И вот, когда началась Надежда Дурова, тот же автор пьесы у меня начал писать в начале войны для нее сценарий Надежды Дуровой. И в Москве, когда мы были до Алматы, было решено, что сценарий принят, нужна режиссерская разработка, и Вера Морецкая будет в Алматы. И мы поехали в Алматы в надежде, что мы будем снимать Надежду Дурову. Но и это сорвалось, потому что руководство было в Куйбышеве, художественный руководитель РОМ был в Ташкенте, и не с кем было разговаривать и воевать, а обыкновенно без борьбы, без войны ничего не бывает. Ну вот, как грустно мне было, что мы не довели эту работу до вас, дорогие зрители. Вера Морецкая была блестящая в образе Дуровой. Мне она больше нравится, чем комедийная Дурова, которая потом появилась на экране. Кроме всего, Завадский был великолепный Александр I.
Да, да.
И Мордвинов должен был быть Кутузовым. Вообще там были всякие такие вещи, которые очень жалко, что вы не увидели. У меня в жизни была еще одна работа, которая не увидела света. После того, как кончилось это, Мария Смирнова, которая потом была автором «Сельской учительницы», и у которой уже началась совершенно невероятная, великолепная дружба с Верой Петровной. Я прочитала статью, ее воспоминания, и до сих пор эта дружба буквально пронзила мне сердце, и я ее ношу в душе. Потому что такая Вера Морецкая, такой великолепный человек в этих воспоминаниях, такие чудесные страницы. И вот Маша Смирнова пишет сценарий, очень своеобразный, сочетающий и эксцентриаду, и комедию, и трагедию, который называется «Родники». Она играет колхозницу, предка колхоза потом, и даже разговаривать с теми лошадьми, которые потом появились в других фильмах, разговаривающие с действующими персонажами. Но и опять, дойдя до какого-то момента, хотя я и приехала в 43-м году в Москву бороться за этот сценарий, где-то совершенно непонятно бывает, они исчезают, решение делать ту или другую вещь. Но наша любовь И наше желание продолжать наши встречи не кончились, потому что я включилась в дружбу с Машей Смирновой. И вот мы поставили «Полюшка Поле» по ее сценарию. И хотя никто из зрительного зала уже не видел этот фильм, потому что он вышел в 1956 году на экране, но я вас могу заверить, что там был довольно интересный дуэт между предколхоза Урагановой и агрономом, который, девушкой-агрономом, которая играла Нифонтова Руфина. Этот дуэт остается жить. И вот вчера Нифонтова говорила о том, что надо вытащить хотя бы несколько фрагментов из этого фильма, чтобы опять увидали в новых качествах Морецкую. Я должна сказать, что я очень люблю все то, что она творила потом. И члена правительства, и сельскую учительницу, и главное ее образ во время войны. В этом фильме, где она играет колхозницу, которая пришла и сделалась полная ненависти к врагу, сделалась великим подпольщиком и действительно шла на немцев. Этот образ ее, как вы знаете, сыграл невероятную роль, когда показывали во время войны этот фильм. Это было замечательно. Но я боюсь вас, я могу говорить о Вере Петровне очень долго. Я не смогла изложить все то, что я хотела. Но у меня до сих пор, я знала все, что как трудно ей. Мы были на ее премьере «Миссевич». Я поражалась ее силе воли. Вообще, об ее последнем периоде надо написать так, как писали о Николае Островском, о ее невероятной силе и любви к искусству и к людям. Она хотела свой голос, читающий Пушкина и Цветаева, донести всем вам. И это очень жалко, это то, что мы должны с вами еще услышать обязательно. Я же слыхала ее голос, который звучит у меня. Это были последние ее слова, записанные Маринец. В Цветаевском саде возле ее урны на гражданской панихиде. Это я не забуду никогда в жизни.
Фрагмент из «Поколения победителей». Поэтесса Лариса Васильева.
Очень трудно после ее лица. Я вполне вижу на этой сцене сегодня не только актеров и режиссеров, и писателей, и художников, и рабочих, и крестьян. В общем, я считаю, что здесь сцена могла бы быть полной. Моих коллег тоже, но почему-то я. Дело в том, что вся моя жизнь освящена Верой Петровной. Я была маленькой девочкой, когда она буквально ворвалась в мою жизнь, хотя она в нее не врывалась. Она дружила с моими родителями, и я подружилась с ее дочкой. И казалось бы, что такого, в общем... Рядом с ее дочкой еще какая-то девчонка растет, ну, разве что посмотреть, не хулиганка ли это. Вере Петровне было интересно все в этой жизни. Она была солнцем, а люди вокруг нее подсолнухами. Они поворачивались к ней и светлели от ее присутствия, от ее участия, от ее какой-то богатой необходимости все знать, всех чувствовать и всем помогать. Человек такого масштаба встретился мне впервые. Она была добра, и доброта ее была очень действенной, активной и очень часто суровой. Представьте себе, на меня свалилось это необыкновенное существо в роли старшего друга. Я называла ее мама Вера. И она не могла не повлиять на интересы, на какое-то движение. Все девчонки в молодости, вы сами знаете, кем хотят быть. И хотя я писала стихи с самого раннего детства, Вере Петровне было все интересно. Она читала эти мои рифмованные глупости и пыталась их декламировать даже, то, что ей нравилось. Но когда я подошла к 10 классу, Вера Петровна заволновалась не без помощи моих родителей, которые сказали ей, что девочка хочет быть актрисой, только актрисой. И тогда состоялся разговор. Она послушала мои чтения, так вот почесала в голове и сказала: «Ты знаешь, может быть, даже что-то и в тебе есть. Но как можно с таким? Разве ты можешь своим ужасным характером всю жизнь произносить чужие слова?» А я ей сказала: «А как же вы? Ведь вы тоже с вашим таким вот могучим характером произносите всю жизнь чужие слова». Она говорит: «А я их все считаю своими». И вот в этом тоже была какая-то ее тайна. Она была во всем и везде. Вы видите, еще дальше увидите это необычайное преображение личности. Она могла быть всем чем угодно. Вот актрисы современные хотят сыграть Гамлета. Я уверена, что Морецкая была бы удивительным Гамлетом. Она была бы королем Лиром. Она могла быть всем, если бы она захотела. Такого масштаба и такой силы была эта женщина. И потом еще я всегда, когда думаю о ней, я думаю о том, что вот она звезда. Действительно, мирового масштаба звезда. Ее знали, ее узнавали всюду на улицах. Но она в доме никогда ею не была. Но каждую она была и матерью, и другом. Она была полна жизненных сил и желания подарить себя людям. И вот этой звездности в ней никогда не было. И когда мне в жизни иногда приходится трудно, я вспоминаю: «Ах, Боже мой, я вот стихи пишу, а занимаюсь таким бытом», я всегда думала: «А как же Вера Петровна? Вера Петровна никогда не занималась такой вот дешевой рефлексией. Она не ушла от меня и никогда не уйдет до тех пор, пока я жива. Этот человек, с которым раз встретившись, остается на всю жизнь. Я хочу прочитать вам сегодня несколько стихотворений, вышедших когда-то в моей книге «Одна земля, одна любовь». Они посвящены Вере Петровне, имеют к ней прямое отношение. «Забуду ли счастливую пору среди городской суеты, иду по Рождественке в гору, а слева и справа щиты, и с них, улыбаясь и плача, глядит сквозь снега и года загадка моя и задача, счастливица, кинозвезда. Я девочка, полуребенок, не знаю в заботе своей, что путь мой извилистый тонок случайно приблизится к ней, и отсвет судьбы несравненной случайно коснется меня, как отблеск звезды из вселенной, добро и тревожно маня». Их три, этих стихотворений, цикл. Я вам сказать спасибо вправе за воспитание свое. Я потому спокойно к славе, что с детства видела ее, когда, держа меня за руку, вышли сквозь взоры разных глаз, я неожиданную муку испытывала каждый раз. О, как они на вас глядели, дав волю вздохам и словам, как быть похожими хотели и как завидовали вам. Мне было грустно, я-то знала, что сердце ваше горе жгло. Вы в кресло сядьте устало, задумаетесь тяжело, и молча все переживете, чтобы никто, никто не знал, на помощь вы не позовете того, кто так на вас взирал. Ну вот и я уже не молода, но радуюсь, что вы не постарели и озорно, как прежде, посмотрели в неведомые трудные года. Вы молоды, а вместе с вами те, кто знал войну, вы не понаслышке, кто жизнь свою идет без передышки, стремясь к недостижимой высоте. Я с каждым днем все более дорожу, горжусь все более молодостью вашей, как будто руки робкие держу перед таланта неизбывной чашей. Вера Петровна учила жить, и, вы знаете, она учила даже умирать. Вот я приходила к ней, она умирала долго, но не мучительно. Она вдруг позвонит и скажет: «Приезжай, я решила читать твои стихи». Я говорю: «Вера Петровна, полно, какие глупости, читайте классику». «Нет, приезжай, я решила читать твои стихи». Она очень любила моего отца и любила одно стихотворение, которое было ему посвящено. И она записала его. Вы знаете, когда я сидела у нее, я преодолела уже человек, я действительно уже не юный далеко, и преодолела какие-то первые робости в жизни, и каждый человек как-то знает, в чем он силен, в чем он слаб. Но вот слушая, как Вера Петровна читает мое стихотворение, я чувствовала себя на самом главном экзамене в жизни. И я очень счастлива, что я это видела, слышала, знала такого человека. И счастлива, что она осталась с нами. Я не верю в то, что придут поколения, и они могут это забыть, или им что-то станет чуждо и непонятно. Морецкое существо, продолжающееся, покуда мы все живы.
Фрагмент из фильма «Что вы знаете о Морецкой?» Артист театра имени Моссовета, заслуженный артист республики Геннадий Бортников.
Сколько поумирал я в актере? Ну, я, право бы, не осмелился сегодня говорить что-то. Ну, вот так подумал и счел это возможным, ибо, в общем-то, назову это и, наверное, не слукавлю, мое театральное детство прошло в театре, где первые люди, которых я встретил, были Морецкая и Завадский. Что я знал о Морецкой, когда пришел в театр? Наверное, ничего. Знал, что есть звезда. Знал, что есть популярная актриса. Видел фильмы. Честно признаюсь, не очень как-то их и понимал. Я понимал, что это что-то большое, но, видимо, продукт был своего времени, и меня влекли другие, наверное, картины. Морецкая где-то в чем-то удивляла, поражала, чувствовалась какая-то достоверность, но так это как-то было как факт, как данность. И вот случился театр Моссовета, куда я был приглашен. И вот выпускной период спектакля «Бунт женщин». Для меня это было совершенно, так сказать, полная перестановка меня с головы на ноги или с ног на голову. То есть я увидел что-то непонятное. Тут вот сейчас уже мы привыкли к каким-то эпитетам, которые применялись к Морецкой. Я увидел действительно циркового клоуна на сцене, на репетициях. Это было, ну, не вмещалось ни в какие мои понятия. То есть все то, что было напридумано мною о Морецкой, именно напридумано в тот момент, когда я переступал порог театра, это все было опровергнуто. И это заставило меня слететь с моего пьедестальчика, повторяю, продукта времени, некоторая, так сказать, отчужденность, так сказать, некоторый уже, так сказать, флёр цинизма, отношение к тому, что было это, так сказать, было до нас, а мы вот приносим что-то новое в искусство. Вот. И это было напрочь все разрушено. Я молодой актер, который, так сказать, сразу был избалован вниманием Юрия Александровича Завадского, потому что и Морецкая это, наверное, чувствовала. Завадский тоже был таким человеком. Он, как руководитель, должен был, наверное, скрывать какие-то свои взятости и предвзятости. Но у него это, так сказать, всегда... Это люди чувствовали, когда это была какая-то предвзятость. Я это, естественно, сразу понял и в какой-то мере этим воспользовался. Вот. И я, не знаю еще, вернее, зная о том, что я очень хорошо принят Завадским и, естественно, театром, не знаю еще, что будет моей первой работой в театре, хотя и уже предполагая, вот с упоением ходил на репетиции «Бунта женщин». Ну и, конечно, вот то, что там творили Пляты Морецкой, это, конечно, уму непостижимо, это, наверное... Малая толика только вошла в спектакль, только потом, когда это уже, так сказать, вот то, что произошло, когда Абдулов пальму воровал, вот, вот такие периоды были на сцене в «Бунте женщин», которые страшно огорчали Завадского. И вот это вот меня заставило в каком-то определенном направлении смотреть на Морецкую. И я ее действительно стал воспринимать как совершенно, так сказать, человека, не похожего на то, что я вижу в жизни, и вот как-то заставило меня... на нее смотреть не на как большую актрису, не на как человека, от которого я в какой-то мере зависим в театре, как народная артистка и так далее, такая, так сказать, как там правая рука Завадского или что-то такое. Нет, просто как на человека, с которым я, маленький человечек в искусстве, имею возможность эгоистически общаться. Ну, похвастаюсь, что так получилось, что буквально через год моя гримерная находилась уже на этаже, где гримировалась и готовилась к выходу на сцену Морецкая. Вот такие вещи. Я буду говорить фрагментарно, чтобы не утомить внимание и не сказать ничего лишнего, просто вот то, что будет говорить. Или вспоминаю такой факт, например, то, что меня поразило уже через несколько лет. Это спектакль «Вдова полковника», в котором Морецкая играла, значит, центральную роль. Это тоже для меня было неожиданностью. Я несколько скептически относился, так сказать, к манере режиссера, который пришел в этот спектакль, удивлялся, почему Вера Петровна, так сказать, ну, смело себя режиссеру, которого, в общем-то, по существу не знала. Но, тем не менее, и вот я пришел на один из премьерных спектаклей со своим приятелем, театральным тоже актером, и я появился за кулисами, она меня засекла, вот, я и так сделал какой-то жест и побежал в зрительный зал. Ну, так получилось, что мы оказались где-то там с краешку в ряду в третьем, четвертом партере. Вот. Начался спектакль. Я, в общем, не буду говорить о том, что мне там, так сказать, какие там вещи происходили, но то, что в каком качестве была Морецкая, я не думаю, что это было какое-то настроение или то, что я уже где-то желал и знал вот это вот, то, что может еще вот вспыхнуть в Морецкой. Но я, ну вот бывает такое... Обычно мы знаем, что если ты в своем театре, ну, неудобно хлопать на премьере своего театра, неудобно громко смеяться. Морецкая играла в этом спектакле, но это длилось до антракта. Просто мы гомерически хохотали, а зритель, который пришел, так сказать, на одну из премьер, они, так сказать, приноравливались к тому, что происходило на сцене, так сказать, каким-то приемам, которые им демонстрировались, еще, так сказать, свыкались с художником, то, что он происходил. Ну, естественно, Морецкая присутствовала. Для них это было, так сказать, еще они осторожничали, чтобы. И вот то, что... И я чувствовал, и я не боялся, что это где-то где-то, так сказать, мы от души хохотали, мы от души веселились. Я чувствовал, что каким-то биотоком это передается в Морецкую. По крайней мере, мне так этого хотелось. В антракте я забежал в закулисную часть, и вдруг мне там и костюмер наш уважаемый говорит: тебя просит, Вера Петровна, появиться на этаже. Я появляюсь, и вот то, что вы видели сейчас, вот это знаменитое. Ты что, с ума сошел? Ты что делаешь? Ты что делаешь? Ты же шокируешь зрительный зал. Вы там что, с ума сошли? Я воспрещаю, но чувствую, в ней настолько кипит эта радость, ей так радостно было, что с первой же минут кто-то в зале цепляется за это, вот за, принимает, ну, что ли, ее игру не актерскую, а вот эту вот смелость игры детской, и хочет сразу же на это откликнуться. Я почувствую, что это для нее очень симпатично. Или тоже бунт женщин, когда, так сказать, я прибегаю тоже за кулисы, такие вещи, ну, казалось бы, которые нам по школе, и даже Юрий Александрович считал непозволительными, но в органике Морецкой, когда это шла громадная массовая сцена, когда появлялся весь женский состав театра на сцене, на этой лестнице, и Морецкая, так сказать, находясь в образе, она так ходила перед этим строем громадных женщин, говорила: ну, девочки, это вперед, это назад. То есть это было очаровательно, это была истинная, вот, ну, не буду применять слово хулиганка, но вот это кусочки вот этого фейерверка, который умела выплеснуть из себя, наверное, Вера Петровна. Масса вот таких вещей. Или, ну, коротко о маленьких моих вот этих вот тоже встречах уже на сцене. Допустим, «Аплодисменты», штейновская пьеса. Ну, сложная судьба была у этого спектакля, и выпускной период, и все. И вот Вера Петровна играет, казалось бы, ну, роль, в которой, наверное, трудно было бы ей что-то, ну, новое заявить, что ли, со сцены, сказать. То есть то, что было отпущено драматургом по драматургическому материалу, наверное, Морецкой уже было уже прожито на сцене. И тем не менее Морецкая играла в этом спектакле. У меня были какие-то споры и с оформлением спектакля, и с какими-то там приемами тоже, так сказать, внутренние мои, хотя я и имел удовольствие участвовать в этом спектакле, в котором играли и Морецкая, и Ростислав Янович. И вот там была эта сцена, знаменитая финальная сцена роли Морецкой, когда, так сказать, вот эти письма, этот чемодан нелепый. И иногда я вот такую негативную сторону я слышал от каких-то зрителей, довольно-таки уважаемых, что вот зачем Вера Петровна согласилась на эту роль. И, в общем-то, так сказать, все это как-то решено. Ну, слышалось в этом неэффектно для такой большой актрисы. А я, в общем-то, тогда понял, и у меня как раз, естественно, была пауза в роли, и мне не хотелось идти в гримерную. У меня было время, и я так даже иногда слушал на слух эту сцену. И вот понимаете, какая вещь, вот мы какие-то истины иногда банальности стесняемся повторять. И вот, наверное, вот в этой вот банальности и была вот та истинность трагической актрисы. Ведь трагическая актриса не может быть создана из чего-то. Она не может быть создана как вот какой-то пьедестал в купе каких-то ролей. Ведь, знаете, вот когда даже смотришь эти незначительные фрагменты, вы же сами замечаете, вот как вот даже сейчас вот я иронизировал. Говорят, есть современная манера игры, есть несовременная манера игры, есть манера, которую предлагает тебе кинорежиссер на экране. Нет, есть истинность, вы это сами чувствуете, видите. И по каким-то крупным планам можно изучать, контролировать себя по каким-то научным таблицам, по каким-то схемам вот этой вот истинности, то, что делала на экране Морецкая. Я говорю об экране, потому что экран дает максимальное приближение, так сказать, того аппарата, через который мы больше всего понимаем, так сказать, внутреннее состояние человека. Вот такие вещи происходили. Вот мне вот казалось, что вот именно даже вот эта грандиознейшая смелость и отчаяние актрисы не утратить ни одного дня, да, пойти даже на такую роль, которая, казалось бы, и даже в коллективе все говорили, ну не надо было бы, наверное. Она идет на это именно ради вот той золотой крупицы, которую нужно отдать, потому что это тобою жизнью профильтровано через тебя, это пропущено, и это есть в тебя. И это трагедия человека, если он то, что выстрадано, оставляет себе, тогда вот это кончается какими-то вещами другими. И упоминалось сегодня, говорилось вот, ну, о последних днях Веры Петровны, о последнем годе, особенно ее жизни. Ну, так получилось, что я был близок к Юрию Александровичу и в работе все время, так сказать, находился в последнее время. И я где-то был, так сказать, невольным свидетелем того, что немножечко больше других тоже знал. И это я говорю не потому, чтобы вот об этом сказать сегодня, а говорю о том, что вот это тоже для какого-то моего осознания. Вот я тоже какие-то переоценки сделал. Понимаете, вот то, что вот когда она рассказывает, я вижу, что немножечко она и кокетничает, как актриса, и немножечко вот какая-то и манерка. И в жизни вот для меня она была и остается загадкой. Я знал всегда, что вот такая, какая она в театре, она не есть такая на самом деле. Для одного бы человека, осторожного человека, это было бы боязнью. Он бы это приписал, и приписывали, и были такие люди Морецкой, какую-то неискренность и эгоизм человеческий. И, наверное, были, что скрывать, и есть, и у каждого такого человека есть. Но мне кажется, вот, и то, что она стремилась быть фейерверком и дорывалась, как говорится, до комедийных ролей, это то, что внутри этого человека было то непознанное, которое, так сказать, есть у каждого человека, а тем более, когда у актрисы это существует. Вот это вот то, что она держала в себе, часто прикрывала какой-то маской до определенного момента, чтобы не быть смешной в жизни, чтобы не выглядеть где-то жалкой и не расплескать это ради каких-то мелочей, а оставить это для того, ради чего она жила, оставить это для искусства. И вот все-таки, когда я встретился с ней в Достоевском, опять же, в Петербурге, когда она стала играть Пульхерию, мать мою Раскольниковскую, и даже в этой, опять же, незначительном масштабе ее материала на сцене, который был дан инсценировкой, даже здесь она умудрилась принести какую-то свою совершенно новую трактовку, которую даже не предполагалось на репетициях с Завадским, ибо она чуть позже вошла в спектакль «Петербургские сновидения». И вот во всем, вот сейчас я могу сегодня сказать, слышалось за ее где-то, так сказать, этой, может быть, человеческой закрытостью для людей, не дай бог показаться жалким, где-то смешным, вот это вот фейерверк сверхкомедийного, сверхсмелости на сцене в каких-то вот этих вот поворотах, когда она чуть ли не до буфонадных вещей доходила, как во «Вдове полковника», вот это вот свербящее, которое вот, ну вот как мне, наверное, именно вот осмелюсь это сказать, потому что вот встречался с Завадским в работе над Достоевским, с Морецкой в Достоевском, все-таки вот это вот все имя в ней свербило. Я есмь. Если рядом со мной есть человек, который меня любит, если этот человек меня поймет, если есть солнце, если сегодня еще существует воздух, значит, есть искусство, значит, я есть я. Вот такая мне виделась Вера Петровна.
Решили прослоить наш вечер комедийной нотой, тем более, что пока что мы показываем вам главным драматические куски из фильмов Веры Петровны. Сейчас мы соединили в одно, это пойдет без перерыва, фрагмент из фильма, что вы знаете, о Морецкой, сцену из «Госпожи Министерши», и фрагмент из популярной комедии, сделанной Анинским по Чехову, «Свадьба», где Морецкая играет змею. Молчу Добровольскому.
Это было давно, 27 лет тому назад,
но меня не оставляет ощущение того, что это было недавно. Должен сказать, что в прошлом году, именно в это время, в октябре месяце, проходили большие гастроли театра имени Моссовета в столице Республики Армении, в Ереване. Но многие не знали, а кто, может быть, знал и позабыл, что тоже в октябре месяце 1952 года первым посланцем театра имени Моссовета в столице Ереване была Вера Петровна Морецкая. После Веры Петровны приезжала в театр, который в те годы я возглавлял. Приезжало много мастеров советского театрального искусства. Приезжал Игорь Ильинский, Михаил Царев, приезжал Сергей Мартинсон, Юлия Борисова и многие другие. Потом эта идея разрослась и стал театр «Дружба», который сейчас систематически работает и в Грузии, и в Армении. Но первым человеком, который прошел по этому мосту «Дружбы», была Вера Петровна Морецкая. Как все это произошло? Я предложил Министерству культуры Армении, чтобы в репертуаре русского театра имени Станиславского, республиканского, приглашать в репертуар этого театра мастеров театра столицы. Это было принято с удовлетворением, и вот первым именем было названо имя Веры Петровны. С нее надо начать, сказали мне. И вот, набравшись смелости, я ночью позвонил Вере Петровне прямо на квартиру. Произошел доверительный разговор, какой-то сходу сразу дружеский разговор. Я представился, кто я, и сказал: Вера Петровна, вот хочу пригласить вас сыграть в нашем спектакле. Она говорит: кого? Мирандолину. Она говорит: да, может быть. А сколько спектаклей надо сыграть? Я сказал: 5 подряд. Она сказала: ого. Потом мы начали говорить о деталях, но самое любопытное, что о деньгах, о договоре разговора никакого не было. Когда я попытался говорить на эту самую меркантильную тему, то Вера Петровна сказала: договоримся, приеду, договоримся, если приеду. Я стал ждать от нее телеграмму. Она сказала: мне нужно навести справки, как и что в театре. Наконец я получаю телеграмму. Такого-то числа влетаю в спектакль, такие-то числа. И вот мы в аэропорту, делегации всех театров Еревана. Веру Петровну встречает золотая, поистине золотая осень, море цветов, улыбок, поцелуев, приветственных восклицаний. Самолет подруливает к зданию аэропорта, и я в окошечко вижу, как Вера Петровна своей неповторимой улыбкой делает так ручкой нам в иллюминатор. Выходит Вера Петровна, ее, значит, забрасывает цветами. Мы везем ее по городу, показываем достопримечательности, потом спохватываемся, ведь она уже летела самолетом, причем самолет летал тогда не 2,5 часа, как сейчас, а летели часов 7-8 с 3 посадками. Но Вера Петровна была бодра, она великолепно перенесла дорогу. Приезжаем мы в гостиницу «Интурист», входим в номер «Люкс», и на столе весь осенний Ереванский базар фруктов, все что, что дает осень Кавказа. И в этот момент, уже не предусмотренный нами, вдруг открывается дверь и въезжает, значит, такая колясочка, называется «Мангал» по-кавказски, и там, значит, пыхтят шашлыки. Мы удивились, в чем дело. Оказалось, что это, значит, пылкий поклонник таланта Веры Петровны, директор гостиницы «Интурист» решил, значит, со своей стороны сделать такой сюрприз. Вера Петровна всплеснула руками и сказала: «Боже мой, ну самое время сесть сейчас за стол, и ну надо же работать! Надо же работать, завтра же спектакль!» Ну и, значит, все-таки мы ее усадили, минут 10-15 мы, значит, подчивали ее, и затем перешли в театр. Он как раз напротив гостиницы «Интурист». И в театре ее ждали актеры, мобилизованные. И, должен вам сказать, была такая атмосфера дружелюбия, самоотдачи, желание помочь друг другу, что потом я часто вспоминал, я думал: «Господи, вот если бы всегда во всех театрах была бы вот такая творческая атмосфера дружбы, то сколько бы замечательных спектаклей бы родилось у нас». И вот все старались, чтобы все нюансы, все детали, все прекрасные уже наигранные места Веры Петровны были бы сохранены в спектакле. Было две репетиции больших, и на следующий день вечером был спектакль. Спектакль прошел триумфально. Опять цветы, поздравления. Выходить после спектакля Вере Петровне было опасно, потому что пылкие, темпераментные южные болельщики ее талантов, просто мы ее в кольце, в окружении она выходила из театра, вот эту коротенькую дорогу до этого самого гостиницы. Ну, конечно, все эти 5 дней были использованы для того, что мы везде показывали достопримечательности Еревана, все, включая даже знаменитый винно-коньячный завод «Арарат». Ну, и, значит, подходили к концу спектакля хозяйки гостиницы. И вот мы подумали, что же делать дальше, ведь мы не удовлетворили даже четверти желающих посмотреть Веру Петровну. И вот тогда у нас возникла такая идея, и, значит, я начал исподволь разговор. Я говорю: «Вера Петровна, вот уже завтра предпоследний спектакль, что делать дальше?» Она говорит: «Ну как, что, я уезжаю?» Я говорю: «Вера Петровна, а вы знаете, в нашем репертуаре есть «Любовь Яровая». Она сказала: «Ну и что?» «Ах, я, говорит, понимаю, куда вы клоните. Ну что вы, столько времени прошло, я не играла». Я говорю: «Вера Петровна, вы видели, какая была атмосфера необыкновенная, репетиционная? Мы вам поможем войти опять в этот же образ, который вы так замечательно исполняли». Она сказала: «А что скажет Завадский?» Я говорю: «А Завадскому дадим телеграмму». «А какого содержания?» Мы долго думали и, наконец, сочинили такую телеграмму. Сейчас скажу. Значит, «Не сердитесь, играю Яровую». Причем здесь была маленькая хитрость. Как известно, в телеграмме ударение не значится. Значит, можно было прочитать так: «Не сердитесь», а можно было прочитать: «Не сердитесь». И вот мы ждали ответ. Ответ не последовало. Вера Петровна поняла, что это согласие, и играла еще 5 спектаклей «Любовь Яровой». Они прошли с таким же триумфом. Наступило время прощаться. То это она, конечно, Вера Петровна встретилась с общественностью, театральной, с мастерами искусств Армении, в театральном обществе, в Доме работников искусств Армении. Все было великолепно. И вот мы прощаемся с Верой Петровной. На прощание она мне дарит фотографию, где мы с ней вдвоем сняты, с надписью: «Память гастролей в чудесном Ереване о нашей первой, но не последней встрече», и многосточие. К сожалению, новой встречи в Ереване не состоялась, потому что я через 2 года уехал из Армении в Москву, но в Москве я встречался часто с Верой Петровной, на спектаклях, в театре, в другой обстановке, в Центральном доме работников искусств, где я начал тогда работать и посильно принимал участие в организации ее творческих вечеров. И сегодня, в канун 50-летия дома, нашего. Хочется низко поклониться Вере Петровне за то наслаждение эстетическое, художественное, которое доставляло нам всем своим прекрасным исполнением в театре, в кино. Поклониться ей как человеку, замечательному человеку, доброму, простому, человеку веселому. И, наконец, поклониться ей за ту большую работу, которую она внесла в наш Центральный дом работников искусств, будучи членом правления на протяжении многих-многих лет.
Прежде чем я объявлю следующего оратора, я должен вам сказать следующее. За свою долгую жизнь человек, который я вам буду представлять, блистательную жизнь и в искусстве, и в умении быть милым, прелестным, очаровательным и талантливым в жизни, кроме всего этого, этот человек умудрился сделать то, что наверняка, я вам скажу, не каждому дано. Вчера народному артисту Советского Союза Григорию Львовичу Рошалю исполнилось 80 лет.
Несмотря на то, что мне 80, я душой ощущаю, что я вроде молод. Я хочу сказать только несколько слов. Мне все в этом разборе, и Морецкое, и все мне показалось настолько интересным, трогательным и незаменимым для меня душевно, что я, кроме другого, не желаю ничего сказать. Но одно я хочу вам сказать еще. Я смотрю на этот зал, товарищи дорогие мои, ведь вы же все время непрерывно радовались Морецкой, верно? И я думаю, что эту радость вы должны пронести на всю свою жизнь. Все.
Послушаем Надежду Андреевну Обухову, любимую певицу Веры Петровны. Если всем нам, сегодня выступавшим здесь, в соединении с усилиями экрана, удалось представить вам, так сказать, ощущаемую в объеме, что ли, актрису Веру Петровну Морецкую, то мы сочтем, что то, что мы хотели сегодня вам показать, вышло. Спасибо вам. Всего хорошего.